Добрый день, дорогие друзья! На волнах радиоканала «Воскресенье» звучит информационно-аналитическая программа «Точка зрения». На ее площадке известные священники делятся своим мнением о самых актуальных событиях, происходящих в стране и мире. И сегодня в студии программы я приветствую отца Алексея Долгорукова, настоятеля храма Рождества Иоанна Предтечи, город Екатеринбург.
Отец Алексей Долгоруков родился в 1962 году в городе Реж, Свердловской области. Окончил Режевской сельскохозяйственный техникум по специальности строитель. Крестился в 1982 году. В 1989 был рукоположен. Занимал должность настоятеля храма пророка Ильи в городе Артемовский. В Екатеринбург переехал в 2000. С 2011 года является настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга.
Добрый день, батюшка.
Всем вам доброго здоровья.
В этом выпуске мы поговорим про новый флешмоб, обязательно обсудим ситуацию вокруг храма на воде, а начнем выпуск с выборов. Напомню, у нас есть единый день голосования, это 10 сентября, и выбирать в этот раз мы будем губернатора Свердловской области, а также глав муниципалитетов. Батюшка, я, насколько знаю, вы на выборы не ходите.
Я, вот, наверное, до конца дней своих буду жалеть и воспринимать как свою, ну, не то чтобы грех, но некоторую оплошность, что я в своей жизни один раз ходил на выборы.
Я на самом деле к чему? Точки зрения о том, что ходить на выборы не нужно или бесполезно, у нас сейчас придерживаются многие жители страны, многие жители города. Проблема низкой явки избирателей актуальна последние лет 10. Но с другой стороны, когда у нас что-то случается, я имею в виду какие-то серьезные вещи, например, разбивается дорога, нужно что-то где-то построить, мы все говорим, эту проблему должна решить власть. Такая же ровно ситуация, когда мы говорим, вот опять у нас депутаты что-то напридумывали, каких-то дурацких законов. Интересная получается ситуация. Выбирать себе власть мы не хотим, но ответственность на нее мы перекладываем.
Я знаю, прихожане многие со мной не согласны, они пойдут на выборы. Никого не отговариваю, никого не уговариваю никак. Я думаю, что здесь люди должны всегда решать сами, исходя из своего склада души, из опыта, из своих надежд, каких-то предпочтений. Я думаю, большая часть избирателей все-таки, ну, очень плохо разбирается, вот, чего голосовать, куда голосовать.
Так сейчас в интернете вся информация есть, многие депутаты ведут свои странички в социальных сетях, на них можно подписаться, посмотреть, чем тот или иной кандидат занимается. Я думаю, что кому надо, источники информации он найдет. Тем более недостатка в предвыборной агитации у нас нет. Опять же, теледебаты постоянно проводятся.
Я согласен с этим, и отзывы, наверное, различных людей тоже существуют. Ну, я не знаю, как говорят, насколько вот всякие выборы там прозрачные, говорят.
Или, ну, боремся за это
потихоньку. Сколько людей туда завезли, ну, или пригласили за, там, за какие-то вознаграждения, тоже такие, наверное,
ну, это все понятно, есть. Что это все площадка, но для полемики, притом обширная, большая такая площадка.
А в целом, вы знаете, я все равно вот не доверяю большинству. И как-то вот сомневаюсь, что что-нибудь толковое у нас большинство людей могут избрать. Вообще, можно ли человеку доверять, я вот все говорю.
Да, у нас, помните, было как-то одно время, когда глав муниципалитетов назначали сверху указом президента.
Пускай назначает, зачем я вот допустил.
Президенту ему видней.
Да, конечно, я думаю, так хозяин барин, как говорят. Вот, я не уверен, что народу что чего-то будет виднее.
По поводу мнения народа, сразу вспомнился опыт проведения нескольких референдумов у нас в городе. Во-первых, на подобные мероприятия приходило очень мало народу, а во-вторых, все это как-то неизбежно превращалось в хаос и гвалт сплошной.
А если бы она была больше, то еще свалки еще бы больше было, и гвалта еще бы больше было. Вот я никого не переубеждаю, но я думаю, что никакого человек не должен дискомфорта ощущать, если у него тоже вот свое, допустим, такое отношение и к власти, и к жизни, и к политике несколько особенное. Я думаю, ничего страшного. Кстати, знаете, сколько в советское время ходило людей на выборы?
Сколько?
99,9%. Угу. А знаете, сколько голосовало за кандидата от коммунистов и беспартийных? 99,8.
Батюшка, я согласна, что выборы – это очень многосторонняя тема, и спорить тут можно долго, поэтому обсуждение «давайте на этом мы завершим, идти на выборы или нет, это дело каждого избирателя, его личный выбор», простите уж за тавтологию. Напомню, 10 сентября у нас день единого голосования. Ну а далее в выпуске мы обсудим очередной виток развития событий вокруг строительства храма на воде. На волнах радиоканала «Воскресенье» звучит еженедельная программа «Точка зрения». В студии ведущая Мария Заостровных, а также отец Алексей Долгоруков. Недавно на одном из городских порталов вышла статья про состоявшиеся теледебаты кандидатов в губернаторы Евгения Куйвашева, это в Рио губернатора на данный момент, и Константина Киселева, это депутат городской думы из Екатеринбурга. Вопрос строительства храма на воде тоже, естественно, был поднят, тем более, что Константин Киселев как раз делает упор своей агитацию на защиту городского пруда от какой бы то ни было застройки. То есть неважно, что там собираются построить, храм, мечеть, музей, нет, не надо. И вот что ему в процессе обсуждения ответил Евгений Куйвашев. Я сейчас вам зачитаю полностью всю цитату. Итак. Если мы ни к чему прикасаться не будем, это неправильно. Город должен расти и развиваться. То, где строить и как строить, должны в первую очередь решать специалисты, проектировщики и экологи. Должны производиться необходимые экспертизы, заявил Евгений Куйвашев. Если есть желание построить здание не для себя любимого, а для людей, для того, чтобы сделать город более привлекательным, более красивым, что в этом плохого? Любое строительство в ключевых местах должно учитывать мнение людей, но надо разделять мнение населения и мнение общественных террористов. Конец цитаты по Евгению Куйвашеву. А теперь угадайте, с каким заголовком на следующий день вышли все городские порталы. Правильно, Евгений Куйвашев назвал противников строительства храма на воде общественными террористами. А мне на самом деле до сих пор непонятно, каким образом из цитаты, которую я вам только что привела, можно было сделать именно такой вывод. Ну да ладно, мы, собственно, немного не об этом. У вас хочу, батюшка, спросить, вот как вам кажется, кто все-таки должен решать, где строить храм, жители или специалисты?
Честно говоря, до сих пор не знаю, какие причины вот не построить его было на историческом месте.
Так, жители города активно начали возмущаться, сказали, что им это место дорого именно в таком виде, в котором есть сейчас, не нужен им там храм, устраивали митинги, пикеты, проводили референдумы и так далее. И результатом этих действий как раз стало то, что под храм пришлось искать новое место, и тогда была выбрана как раз акватория городского пруда. Теперь вся история, как мы видим, повторяется, но уже с новыми аргументами.
Вот я думаю, должна решать все-таки у нас Дума государственная, там или какие-то законодательные
то
собрания.
То есть вы за то, чтобы
да,
такие решения специалисты
да,
принимали?
Специалисты решали построить храм, все и строить. И что там активистов особенно спрашивать, я думаю, не стоит.
С другой стороны, батюшка, город, он же для людей. И, наверное, каким-то образом они должны принимать участие в его развитии и судьбе.
Вот что не сделать в городе, вот я не знаю, хоть его золотом покрой, какой-то
найдутся
процент и активистов.
Да.
Среди них найдутся, кто не будет недоволен этим решением. Я думаю, нужна некоторая целесообразность, рациональный все-таки подход-то к этому делу-то нужен. Вот когда города планируют, вот Петр Первый строил Санкт-Петербург, он вообще никаких для жителей не спрашивал. Потому что не критерий, вот мнение людей, это все-таки не критерий. Счеты взяли, что именно люди, они вдруг ни с того ни с сего скажут, как правильно надо, как все хорошо надо сделать. Потом эти же люди и будут говорить, обвинять власти, ах, вы вот такие вот всякие, вот вы почему послушали? Слушались толпы какой-то там глупой, они сделали так, как надо было
то
сделать.
То есть толпе не угодишь, и так,
конечно,
не так, и так
конечно,
не
я думаю.
И
вот
решать должны специалисты,
смущает,
вы
почему
поддерживаете
да
тут Евгения Куйвашева в этом
вот
вопросе.
Были бы храм на историческом месте, храма бы
ну, и
на
проблемы
воде вообще,
да,
бы, вообще бы не возникал.
Возникало
вот
бы, да,
а
согласна.
С другой стороны, ну, если специалисты скажут, что можно построить храм. Некоторое время назад беседовал, точнее лекция была одного специалиста из архитектурных художественной академии, и там доктор наук и все прочее, и говорит, как-то вот против была вот восстановление вот этого храма Большой Златоуст. А теперь, говорит, понимаю, что да, надо было это делать, надо все эти памятники, все эти объекты, все надо восстанавливать. А как? Мне кажется, что, конечно же, вот некоторых людей тут еще подмешивают такую вещь, как отношение к вере, к религии, к церкви даже, в целом, к Русской Православной Церкви. Почему-то считают, что если памятник какой-то вот такой восстановили, архитектуры, скажем, Златоуст, там, или Екатерининский собор, или на Кафедральную площадь, то это обязательно победа, значит, каких-то там, скажем так, попов, вот православная церковь, которая так все захапала, а все остальные люди как бы только проиграли в этом. Да ничего подобного. Неизвестно, как дальше наша жизнь будет складываться, и мы знаем, что все-таки во многих европейских городах, где, к сожалению, верующих поменьше стало, но стоят эти храмы, и мы ездим туда и гордимся, и радуемся. Вот, а у нас ведь что в Екатеринбурге-то, собственно говоря, посмотреть нечего. Еще чего-то вот мы начинаем, я думаю, что восстанавливать все надо абсолютно, что только возможно восстановить у нас в нашем старом Екатеринбурге, все сохранить и все восстановить. Церковь, так церковь, здание, так здание, все нужно по крупицам. Пусть какие-то новоделы, так называемые, будут, но все, что можно восстанавливать, нужно восстанавливать.
На самом деле, судя по эскизам, здание будет красивым и необычным по своей архитектуре. Кроме того, интересно, конечно, само расположение храма на воде. Мне, например, кажется, это как минимум оригинально. Тем более, что тех, кто активно выражает свой протест против строительства, меньшинство, на последнюю акцию собралось чуть более 1500 человек из 1,5 миллиона. Проживающих в городе. Отсюда можно легко сделать вывод о том, что остальным или все равно, горожанам, или они за строительство храма. На этот выпуск у нас осталось обсудить еще буквально одну тему, это новый флешмоб в сети. Точка зрения на волнах радиоканала «Воскресенье» продолжается. В студии ведущая Мария Заостровных, а также мой сегодняшний гость, отец Алексей Долгоруков. Про новый флешмоб сейчас поговорим. Организовал его Павел Дуров, бизнесмен, бывший владелец и создатель социальной сети ВКонтакте. Он призвал брать пример с Владимира Путина и фотографироваться с голым торсом. На призыв откликнулось уже много людей, мужчины и девушки, ну и все они сфотографируются, кто-то, девушки, соответственно, в купальниках, мужчины с голым верхом. Поводом для подобной акции послужили кадры с отдыха главы государства в Туве, где он побывал в августе этого года. В Сибири президент занимался охотой, рыбалкой, а позже в сети появилось небольшое видео с самыми яркими моментами уикенда российского лидера. Например, вот в некоторых моментах во время рыбной ловли президент предстает перед камерой с обнаженным торсом, демонстрируя прекрасную физическую форму, которую, к слову, оценили даже западные журналисты. И вот Павел Дуров решил такой флешмоб организовать. Вроде, почему у нас только президент может так фотографироваться? Давайте и мы тоже.
Беда вот, к сожалению, нашего времени. Не то, что там интернет существует, нас винят социальные сети, интернет, прогресс научно-технический, что он развращает человека, что он человека как-то оглупляет. Это неправда все-таки. Человек и без этого достаточно всегда был и глупым таким вот, и самолюбивым, и тщеславным во все времена. Просто сейчас для этого предоставились технические возможности. Вот вспомнить достаточно Николая Васильевича Гоголя, где он, Хлестаков, в пьесе «Ревизор» спрашивает пожелания у различных жителей города, и встает Бобчинский, по-моему, Петр Иванович Бобчинский. И вот вы, говорит, увидите государя, говорит, ничего им говорить не надо. Вот просто скажите ему, что живет такой Петр Иванович Бобчинский.
В этом, мне кажется, основная суть Инстаграма и вот прочих приложений. Просто заявить, вот
просто
что ты есть.
Все бобчинские просто ломанулись вот туда, в эти всякие Инстаграмы там. И сейчас для них просто просторы. Уже хлестаковщина процветает во всей своей красоте, во всех своих возможностях они раскрываются. Ну, хорошо, пускай, может быть, действительно, тут другой момент. Вот я вот подумал сейчас, а вдруг некоторые скажут, о, президенту там много лет, а он так хорошо выглядит, и какой-нибудь президент другое государство похлопает себе по своему животу и скажет, надо мне тоже заниматься спортом, качать вот мышцы, вести здоровый образ жизни.
А там, может, и простые граждане подтянутся, тоже станут заниматься спортом, опять же польза получится.
Вполне возможно, так вот и все и произойдет. Ведь новость на самом деле не то, что сообщают вот эти средства массовой информации. Но новость для человека – это то, что он узнал, полезный для себя, почувствовал не на один день, не на один час. Я вот буквально на днях прочитал одну важную новость. Оказывается, существует два таких эффекта. Один эффект – это общественные, социальные эффекты. Он называется иллюзия согласия. Она заключается в том, что многие люди, вот они думают, что большинство думает, как они. А другой наоборот, противоположность – это такая иллюзия исключительности.
То
что
есть
я
никто
вот такой
так
исключительный
думает,
человек,
я.
Да, а другие вот совершенно по-другому живут. И причем, что интересно, вот первым такой иллюзией согласия страдают люди, скажем, те, которые, ну, скажем, неправильный образ жизни ведут. Вот не занимаются спортом или выпивают. Вот они склонны считать, что большая часть людей живут именно так, как они. Ну, выпивохи многие так говорят, а что, все пьют-то, я что ли один, а вы что, не пьете, что ли, по праздникам? Вот это такая ошибка все-таки. Мы должны с вами, христиане, вот эти вещи знать, чтобы избегать вот такого. Так вот я к чему это все говорю? Вот этот снимок президента, что вот он такой здоровый человек, вот и ведет здоровый образ жизни, он своего рода, ну как бы разбивает иллюзию вот этих людей, которые живут нездоровый образ жизни.
Они так это хорошо,
да,
или плохо?
Я думаю, что хорошо. Вот в этом смысле несколько вырывает он из почвы у них из-под ног, чтобы они не могли говорить, а вот посмотрите на президента, он там разваливается уже, как у нас на генеральных секретарей, можно сказать, было в свое время. Нет, все-таки здоровый образ жизни, он заботит многих людей. И дай бог, чтобы в связи вот хотя бы, пусть вот так вот, по-своеобразно, люди задумываются и стараются вести здоровый образ жизни, не только физическую форму, но и, конечно же, духовную, вот такую душевную свое состояние, интеллектуально тоже поддерживать. Одним словом, все поддерживать, все лучше, что в человеке есть, что можно сохранять и развивать.
Знаете, батюшка, под конец обсуждения этой темы мне сейчас подумалось, что, наверное, каждый видит то, что видеть хочет. У кого в душе добро, тот видит, что президент у нас в отличной форме физической находится, или что нужно подкачаться, например, как-то над собой поработать, сделать себя лучше, а кто-то глумится над всем и над всеми. С кого брать пример, решать каждому из нас, никого чаша выбора образа мыслей не обойдет, а как известно, все, что происходит с нами в жизни, случается сначала в нашей голове. Вот на этой почти философской мысли позвольте программу «Точка зрения» на сегодня завершить. Напомню только, что в студии были ведущая Мария Заостровных, а также настоятель храма Рождества Яна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Спасибо вам большое, батюшка, за участие. А с вами, дорогие радиослушатели, мы встретимся еще не раз на волнах православного радиоканала «Воскресенье».